Отец Никита, вот чаще всего, когда читаешь всякие статьи, рекомендации в связи с Великим постом, да с любым вообще постом, чаще всего мы натыкаемся на вопросы и ответы, связанные с постом беременных, пожилых, больных людей и детей. Вот о подростках идет речь крайне-крайне редко. И вопросы такие задают нечасто, и ответы, рекомендации какие-то мы видим нечасто. Как будто такой проблемы не существует. Вот в основном беспокоит, как у детей. А вот хотелось бы услышать какие-то ваши советы и, может быть, ваш опыт. Какие ошибки тут могут быть по отношению к посту подростков, и как тут вообще надо себя вести родителям, когда ребенку вот уже там 12-13 и больше лет.
Ну, вообще хочется сказать, конечно, что раньше вот подростки в таком возрасте, они постепенно начинали поститься уже как взрослые. И для этого были и все возможности, но и уклад был немножко другой. Сейчас я считаю, что все-таки должно быть немножко по-другому. Хочу сразу сказать, что я выражаю свое личное мнение, вот, ну, с таким своим небольшим опытом по этому поводу, но тем не менее, я думаю, что вот в настоящее время нужно делать упор при решении вопроса о том, как именно подростки будут поститься, не на пищевой пост, конкретно не есть мясо или есть мясо, а делать упор на пост как принцип, то есть принцип воздержания ради веры, воздержание ради Христа и воздержание ради того, чтобы немножечко хотя бы побороться со своими страстями и привязанностями. И поэтому здесь часто вопрос стоит не в мясе, молоке и сметане, а он будет стоять в отношении других привязанностей. Ну вот я хочу поделиться опытом, как делаем мы на воскресной школе с ребятами, которые, ну, в основной своей массе являются, в общем-то, церковными, но ходят туда и полуцерковные, почти не церковные ребята. Еженедельно на наших встречах, на специальных бумажках мы пишем так называемые посты-задания. Они пишутся, значит, ребята их сами предлагают. Это может быть не слушать музыку, не выходить в интернет, не общаться ВКонтакте, Ваське, Скайпе и так далее. Делать все то, что нужно, то есть уроки, домашние работы, какие-то необходимые, не откладывая на потом. Это у нас называется борьба с ленью. Не смотреть телевизор, воздержаться от развлечений. Ребята, мы с ними сначала говорим о посте, и они сами предлагают какие-то варианты, которые именно для них являются актуальными. Ну, естественно, воздержаться от сладкого для кого-то. Затем путем жребия ребята вытягивают эти посты и в течение недели пытаются их осуществить. Потом мы с ними подводим итоги. Каждый обязательно рассказывает, получилось или не получилось, и почему, какие он прилагал усилия. Это очень важный этап, потому что в это время происходит анализ. Во-первых, сам ребенок анализирует свое поведение, силы, которые он потратил, а во-вторых, другие видят это и точно так же пытаются себя поставить на его место, смог бы я, не смог, и проанализировать. Я скажу так, что для современных ребят воздержаться, допустим, от общения ВКонтакте или от компьютерных игр гораздо сложнее, чем воздержаться от всей постной, непостной пищи вместе взятый.
Да, вот вы говорите, отец Никита, я тут же вспоминаю о том, что недавно прочитала об одном интересном эксперименте, который семейные психологи провели с детьми-добровольцами. Сейчас расскажу об этом. Вот детям от 12 до 18 лет, то есть это как раз подростки, о которых мы говорим, им предложили добровольно провести 8 часов наедине с самими собой, исключив возможность пользоваться средствами коммуникации, то есть интернетом и мобильными телефонами. и при этом им запрещалось включать компьютер, любые гаджеты, радио, телевизор. Зато можно было заниматься письмом, чтением, игрой на музыкальных инструментах, рисовать, рукоделием каким-то заниматься, пением, гулять. Автор эксперимента хотела доказать свою рабочую гипотезу. Ну, вот как раз о том, о чем вы говорите, что современные дети чересчур много развлекаются и не в состоянии сами себя занять. Не могут погрузиться в свой внутренний мир и вообще не знают, что это такое. И по правилам проведения эксперимента дети должны были прийти строго на следующий день и рассказать, как прошло вот это испытание. Им разрешалось описывать свое состояние во время эксперимента, записывать свои действия и мысли, то есть вот вести такой дневник. В случае чрезмерного какого-то дискомфорта или напряжения психолог рекомендовал им прекратить эксперимент, выйти из него. Вот, казалось бы, на первый взгляд совершенно безобидная затея, но психолог поняла, что она несколько ошиблась. Она думала, что это будет совершенно безопасно, но результаты были совершенно шокирующие. Из 68 участников до конца эксперимента дошли лишь 3 человека. Одна девочка и 2 мальчика. У 3 возникли суицидальные мысли. 5 испытали острые панические атаки. У 27 наблюдались прямые вегетативные симптомы, то есть тошнота, потливость, головокружение, приливы жара, боль в животе, ощущение шевеления волос на голове. Практически каждый испытал чувство страха и беспокойства. Новизна ситуации, интерес от встречи с собой исчезли практически у всех к началу 2-3 часа. Только 10 человек из прервавших эксперимент почувствовали беспокойство через 3 и больше часа одиночества. Ну и далее тут описывается, что на самом деле дети делали, что они пытались делать и что делали эти дети. Кстати, одна девочка молилась, вот сказано, одна. Все пытались заснуть в какой-то момент, но ни у кого ничего не вышло. Прекратив эксперимент, 14 подростков полезли в социальные сети. 20 позвонили приятелям по мобильнику, 3 позвонили родителям, 5 пошли к друзьям или во двор, остальные включили телевизор или погрузились в компьютерные игры. Ну вот это просто как иллюстрация к тому, что на самом деле подросткам, видимо, необходимо действительно.
Нет, конечно, интересный такой эксперимент. Ну, я даже не мог подумать, что 8 часов настолько серьезно отразятся. Я сначала подумал, что вы ошиблись и назвали 8 часов, а нужно было 8 дней.
Нет, это и оно.
Ну и вот, собственно, продолжая наш разговор, мне кажется, что в пост очень важно именно ограничить вот эти привязанности, которые для современных ребят являются, ну, почти что оковами. Какие-то из них, ну, скажем так, являются более-менее естественными. Ну, допустим, общение ВКонтакте, еще где-то. У подростков вот есть необходимость в общении, вызванная и возрастом, и развитием. Поэтому вот эта необходимость, она и проявляется в таком современном виде. Но какие-то вещи, как компьютерные игры, как постоянная музыка в ушах, вот, наверное, это от этого избавиться в пост очень-очень полезно. Я помню самого себя лет, наверное, в 13, а мне предложили попоститься от жвачек. То есть вот мне благословили там есть мясо в школьной столовой, вот, но не жевать жвачки. И я до сих пор помню, как это было трудно. Вот до сих пор вот у меня вот это ощущение, как это было трудно, когда все жуют жвачки, все их покупают, а я не жую. Вот сейчас бы мне кто предложил, я бы, наверное, обрадовался, замечательный пост. Вот, но тогда, конечно, это было очень тяжело. Именно поэтому я считаю, что необходимо для каждого ребенка выбирать именно тот пост, который ему ближе всего. Кроме этого, очень важно, чтобы это было определенная добровольность, то есть ребенок взял это на себя сам, а не мы на него наложили. По той простой причине, что все, что делается насильно, недобровольно, оно не приносит должного плода. Ребенок будет дома не делать, но при любой возможности он будет это делать, потому что в этом нет его воли. нет его желания. Поэтому здесь главным, я считаю, является мотивировка. То есть, как мы сможем ребят смотивировать. А подростков на пост смотивировать не очень трудно, потому что они нацелены на определенные достижения. Они хотят что-то делать и с собой в первую очередь, что-то достигать. И поэтому, если их правильно смотивировать, то пост для них будет очень-очень серьезным испытанием, и будут они к нему подходить со всей долей ответственности и со всей серьезностью. Со всей серьезностью. То есть, вот у меня ребята, допустим, когда им выпадал пост «не слушать музыку», они рассказывали там такие, ну, уже случаи, которые кажутся даже немножко смешными. То есть, вот он зашел в магазин, и в магазине играет музыка. И вот он из него выбежал, чтобы не слушать ее, не нарушать пост, и пошел в другой, где музыка не играет. То есть, вот вплоть до такого формализма доходит, но это, в принципе, хорошо.
Отец Никита, а почему нельзя такой пост скорректировать, что вот слушать определенную музыку? То есть, можно слушать музыку, но вот, допустим, слушать для тех, кто совершенно не знаком, допустим, с классической музыкой, да, вот послушать какие-то лучшие образцы классики. Не совсем не полностью отказ от музыки, а вот какая-то смена репертуара, что называется.
Что касается музыки, ну вот мое личное мнение, для современных ребят единственный адекватный пост – это полный отказ. Почему? Я сейчас объясню. Дело в том, что музыка для них является определенным наполнением их жизни. То есть вот этот ребенок, он просыпается и включает музыку, он идет в школу, он идет с наушниками, он может сидеть в школе с наушниками, он разговаривает с друзьями, у него в одном ухе торчит наушник. Музыка все время с ним, она является фоном. И поэтому, когда музыка исчезает, он вот действительно остается один на один с собой, любая музыка. Поэтому мне кажется как раз важным, чтобы не было никакого фона, ни классического, ни даже духовной музыки. Вот чтобы ребенок почувствовал, что это такое быть в тишине. Что такое быть в тишине. И они очень часто именно об этом говорят. Говорят, вы знаете, мы вот, ну, первые 3 дня было тяжело, а потом мы как-то даже по-другому стали вот смотреть на это все, потому что они привыкли, это, ну, привычка уже стала, как мы приходим домой и по привычке надеваем тапочки или моем руки, у кого вот какая привычка есть. Мы очень часто уже не задумываемся о смысле этого действия, мы действуем так, как привыкли. А для многих из них плеер в ушах – это та же самая привычка. И когда мы лишаем их этой привычки, они начинают об этом задумываться. Поэтому с музыкой, мне кажется, лучше отказаться полностью.
То есть у вас есть вот такие примеры ребят, которые выдержали такой пост и что-то доброе из этого извлекли, какой-то опыт хороший, да?
Примеров очень много. Вот и сейчас начался Великий пост, и сейчас мы практикуем то же самое. Если с младшими подростками, вот 12-13 лет, там есть такой пост, допустим, не ругаться с родителями или делать все, что говорят родители в течение недели без оговорок, без потомок, потом сделаю откладываний. Это тоже очень важный пост. И потом очень важно это обсуждать, чтобы он мог кому-то рассказать. И у меня вот это получилось, а вот это у меня не получилось. Мы вместе анализируем, а почему? Или были объективные причины, или у него не хватило силы воли, или лень была, или еще что-то. И если, допустим, у него не получилось по причине того, что он сам не захотел, я иногда говорю, хорошо, давай ты тяни бумажку следующую, но вот этот пост останется у тебя и на следующую неделю. И он как бы усугубляется. И иногда это приносит очень хорошие результаты. Но здесь, конечно, все очень индивидуально. Еще раз повторяю, что нужна добровольность. Ребенок сам должен захотеть превозмочь себя, захотеть стать другим человеком.
А как по вашему опыту, вот такая форма поста, нетрадиционная, кому она легче дается? Детям из неверующих, нецерковных семей или детям, которые привыкли с детства вот к обычному такому пищевому посту?
Да вот по моему опыту тут легче или не легче не зависит от того, в какой семье ребенок воспитывался. Зависит от его желания, силы воли, характера и во многом от его окружения. Потому что очень часто дети, которые воспитываются в церковных семьях, они к посту пищевому привыкают. Ну вот как мы, ну вот как я, допустим, я привык к пищевому посту, и для меня это вот смена рациона в плане пищевого поста. Вот там было молоко, мясо, яйца, сейчас вот перешли на картошку, макароны, там, не знаю, морскую капусту, горошек зеленый. Вот на другой как бы рацион. Ну вот и все. И когда ты к этому привыкаешь, это не производит уже такого состояния изменения, какого-то задумчивости. Конечно, молиться легче, плоть наша утончается, вот, но тем не менее нет вот какого-то такого толчка, когда вот было так, а потом стало вот по-другому. И у детей, у многих у них тоже привычка. Я знаю, в семьях некоторых христианских там с 7 лет дети постятся по полной программе вместе со взрослыми. Они привыкли к этому. И для них вот именно ограничения в каких-то развлечениях, иногда в телевизоре или еще в чем-то, оно гораздо сильнее действует, чем вот обычный пищевой пост.
То есть бывает так, что в церковных семьях пост исключительно пищевой, то есть дети продолжают жить вот обычной жизнью, там смотреть кино, слушать музыку, общаться, да, и родителям может не приходить в голову, да, предложить им вот что-то другое.
К сожалению, довольно часто так бывает, когда родители вот берут эту норму, внешнюю норму церковного поста, применяют ее к себе, применяют ее к детям, а содержание, оно очень часто остается за скобками. То есть человек постится, у него есть пищевой пост, но другого ничего нет, то есть положительного ничего не приобретается. Потому что сам смысл поста зачастую понимается не до конца и не до конца верно.
Наверное, потому что в подростковом возрасте дети уже сталкиваются с такой проблемой какого-то собственного, мы с вами об этом уже говорили в прежних передачах, да, собственного самоопределения по отношению вот к Богу, к вере. Вот я недавно где-то читала эпизод такой, французская писательница Симона де Бувар рассказывала, что когда ей было 15 лет, она раз и навсегда решила для себя как-то определиться, есть Бог или нет. И вот она поставила перед собой часы и сказала Богу, покажись в течение 5 минут. Но Бог, естественно, не послушался, и Симона решила, что значит Бога не существует, и больше я об этом думать не буду. Мы помним, как митрополит Антоний Сурожский рассказывал, да, как он взял почитать Евангелие подросткам, чтобы решить для себя раз и навсегда, наконец, этот вопрос, вот есть Бог или нет. То есть для подростков в этом возрасте, наверное, самая главная проблема – это вот вообще, вот есть у меня вера или нет, какие у меня отношения с Богом. И когда мы начинаем вот им вот этот формализм весь внешне вот это навязывать, они, естественно, начинают всячески сопротивляться. И мне кажется, у родителей иногда возникают такие вопросы, не надо ли что-то поменять в своем отношении к ребенку, в своем отношении к его образу жизни церковному. Наверное, только тогда, когда ребенок уже бунт какой-то поднимает. Когда вот он приходит, родители ему говорят, так, у нас сегодня гороховый суп, у нас сегодня там вот это, ребенок говорит, достало уже все это, надоело в конце концов, дайте мне колбасы. Или там приходит и говорит, что он хочет бутерброд съесть, вот я тут колбасы себе купил на карманные деньги, я хочу бутерброд, и все. И родители с круглыми глазами стоят растерянные, не знают, что ребенку на это говорить. То есть вот реакция идет уже на какой-то слом подростковый, на их протест. А до этого родители как-то думают, ну вот постится и постится, не протестует, ну и хорошо, ну так вот, пусть оно все так и будет. А как родители должны все-таки как-то заранее спрогнозировать, что у ребенка может возникнуть какой-то протест внутренний. Дети же разные бывают. Один будет протестовать открыто, другой будет делать вид, что он спокойно все это воспринимает. Ну, традиция семейная, вот он покоряется ей. Но вне дома будет вести себя совершенно иначе. И родители, может быть, даже и никогда не узнают об этом. В том, что он так себя ведет, что он ест, как он общается, какие он слова произносит вообще вне дома, не на глазах у родителей. То есть нужно ли родителям как-то заранее готовиться вот к тому, что ребенок вырос, и нужно менять как-то свою политику в отношении его церковной жизни?
Ну, мне кажется, здесь очень важным является то, чтобы у самих родителей церковная жизнь была естественной, цельной и, ну, как бы сказать, честной. Вот, чтобы для них это было действительно часть их духовной жизни. Тогда ребенок, по крайней мере, не будет видеть проблему лицемерия, о которой мы тоже с вами уже говорили неоднократно, потому что если это лицемерие, вот родители едят гороховый суп, а вечером смотрят комедию какую-то по телевизору, вот это будет гораздо хуже. Что касается подготовки, конечно, все индивидуально. Все индивидуально. И здесь, наверное, стоит посоветоваться с духовником, у которого этот подросток исповедуется, который знает какие-то его особенности, о которых, может быть, родители не всегда знают и не всегда догадываются, и спросить совета у него, а как лучше сделать? Как лучше сделать? Потому что худшая прививка, к сожалению, от вот такого полноценной действительно духовной жизни, это тогда, когда мы в подростковом возрасте ребенка заставляем быть правильным, послушным, заставляем поститься, молиться. Вот это надолго отобьет у него всякое естественное желание. Да? Потом он, скорее всего, придет сам, может прийти к этому. Но вот в подростковом возрасте это может отбить все. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, осторожным и помнить, пост – это вещь добровольная. Никто не заставлял Христа идти в пустыню поститься. И пост мы берем на себя добровольно вместе со всей церковью. А у нас, к сожалению, к посту есть вот такое обрядово-языческое отношение, когда мы перед Великим постом наедаемся, обжираемся блинами на масличной неделе, в прощенное воскресенье съедаем все, что есть в холодильнике, чтобы, не дай бог, ничего не осталось, а потом вот с этим полным животом еле-еле пытаемся делать поклоны Ефрема Сирина уже на первых днях Великого Поста. Но это в корне неправильно. Это такое вот народно-обрядовое представление, и, конечно, вот такое представление мы не можем дать ребенку, он его просто не поймет. Мы должны все-таки стараться видеть саму суть поста и стараться, чтобы пост был не внешним, а как Господь нас учил, внутренним. Если у нас нету в пост радости внутренней, действительно, от облегчения, хотя бы маленького облегчения зависимости от наших страстей, то, наверное, мы как-то постимся не так, не для того.
Ну вот и в заключении, может быть, уже вопрос. Вот вы говорили о правильной мотивации. Как подростка мотивировать к посту? Потому что ведь и подросток может так же, как и взрослый человек, сам себе и родителям сказать: вы знаете что, вот Бог и я. Вот мне сейчас важно вот это. И вот ваш пост, это вот, ну, нравится вам, вы поститесь. А я вот, ну, вот не хочу. Я не считаю, что это нужно. Я постился там все детство, там, не знаю. Или просто я не понимаю, зачем это надо. И я не хочу, избавьте меня от этого. Я буду есть то, что хочу. Вот как себя вести в такой ситуации?
Я думаю, что мотивация для каждого ребенка конкретного должна быть разной. Вот, потому что у подростков нет еще единой мотивации, которую мы могли бы применить для всех. Поэтому здесь нужно подходить очень-очень индивидуально. Кому-то, можно сказать, слушай, но ведь ты сможешь или ты не сможешь, или тебе слабо. Нет, я смогу, я сделаю. Да, это будет не лучшая мотивация, но это будет мотивация, хотя бы такая. Кому-то можно сказать уже по-другому. Ты знаешь, вот мы христиане, мы постимся вместе с церковью. Давай ты постись вместе с нами. Но вот может быть как-то по-другому, чтобы он чувствовал себя вот членом этого социума какого-то определенного. Вот. А с кем-то можно просто поговорить по душам и предложить ему, вот наша семья постится, ты как член нашей семьи, давай тоже присоединяйся. То есть здесь могут быть совершенно разные мотивации. Что касается бунта, ну, бунт у подростков – это вещь естественная. Нужно относиться к ней в первую очередь спокойно. Не паниковать, не рвать на себе волосы о том, что 15 лет воспитания сугубо православного пошли зря. А нужно помнить, что ребенок бунтует не в силу нашего плохого воспитания, а в силу того, что Господь заложил в детях, в подростках вот эту необходимость к бунту. И может быть именно это дает возможность миру постоянно обновляться, не, скажем так, до конца падать во всех пороках, потому что в какое-то время подростки начнут бунтовать и против пороков, и против, вот, чаще всего против зла, лицемерия, и за счет этого обновляют мир, хотят сделать его лучше, и это очень важно. Поэтому нужно отнестись к этому спокойно и всегда без всяких криков просто сесть поговорить. А почему? Давай мы это обсудим. Чаще всего бунт, он бывает не как следствие долгих раздумий и какой-то логической цепочки, а вот просто вот взбунтовался и все. Может быть даже настроение такое. Поэтому всегда нужно сесть и спокойно поговорить. Но ни в коем случае не делать из этого трагедию для себя и тем более для ребенка. Потому что я знаю, некоторые родители, когда встречают такой бунт, у них настолько шок от этого происходит, что они начинают говорить страшные слова, вплоть до того, что да как ты можешь такое говорить, да ты мне не сын.
Да ты предатель там.
Да, 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 вот такие вещи, не нужно это говорить, это не решит проблему, но испортит отношения. И ребенку будет очень больно это слышать, и не нужно думать, что услышав это, он тут же побежит, ой, прости, я буду поститься, молиться, только вот не называй меня так. Даже если он так и сделает, ну, цена этому будет очень-очень мала.
Спасибо, отец Никита. Я надеюсь, мы эту тему продолжим. И обязательно вот о отношении подросток и постподросток, и церковь, подростковый бунт, все эти темы мне хотелось бы, конечно, с вами продолжить обязательно. Да, спасибо вам. До следующих встреч.
Да, я надеюсь, мы еще встретимся и поговорим об этом. До свидания. Да благословит всех Господь.